говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия произнесет священник Александр Шаргунов. Затем в нашем эфире Охридский пролог, повествование о житии святых, чью память Святая Православная Церковь совершает 4 марта 17 по новому стилю. Затем в нашем эфире авторская программа Людмилы Рябиченко «Территория семьи», после которой мы продолжим знакомство с духовным наследием преснопамятного иерея Даниила Сысоева. Сегодня прозвучит продолжение беседы о внешней молитве из цикла «Инструкция для бессмертных». В следующем часе на православной волне прямой эфир, после которого уже в следующем часе мы предложим вашему вниманию передачу из цикла «Библейский кружок», в которой священник Максим Каскун продолжит толкование пророческих книг Ветхого Завета. Сегодня прозвучит вторая беседа на книгу пророка Михея. А затем мы продолжим знакомить вас с циклом бесед священника Константина Буфеева «Животные рядом со святыми». В заключении третьего часа нашего вещания зазвучат «Голоса русской земли», авторская программа Алены Минулиной. Продолжит православное вещание лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Как жить сегодня». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Великий пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 22 по 28 марта на ВВЦ в павильоне 69. Православный клуб «Русский паломник» приглашает в воскресенье 18 марта в музей «Дом иконы» на литературный вечер из цикла «Пушкин и православие». В программе «Звучит божественная лира» выступление профессора кафедры культурологии МГУ Георгия Блюмина, просмотр документального фильма режиссера Виктора Шкурко «Духовный подвиг Пушкина». Начало литературного вечера в 16 часов. Адрес: улица Спиридоновка, дом 4. Телефон для справок 690-54-74. Вход платный. В стоимость билета входит осмотр музея и традиционное чаепитие.
В эфире радио «Радонеж».
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали в книге «Бытия» сегодня за богослужением о гибели мира от потопа. Но черная туча, заливающая землю водой, начинает постепенно светлеть. Ибо хотя страшен гнев Божий, но не навсегда прогневается Господь наш, не живовек враждует. И мы видим, как является обновленный лик земли по мере того, как убывают воды». В книге «Бытия» сказано, что Бог вспомнил о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Бог вспомнил. Это сказано о действии благодати Божией по образу нашего восприятия. Ибо ни одно создание никогда не бывает забыто у Бога. Сам Христос говорит об этом: не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не бывает забыта у Бога. Тем более не может быть забыт никогда никто из людей. Память Божия – это вечная память, о которой Церковь провозглашает, молясь за усопших. Память Божия, оное – это возвращение Божия милосердия к роду человеческому, которому Господь не хочет погибнуть. Мы не можем представить, через какие испытания прошел Ной, находясь в ковчеге. Хотя он и обрел благодать в очах Господа, но прошло много времени, и, может быть, ему стало казаться, что он навсегда оставлен в ковчеге. Потому что мы не находим в Писании упоминания, что Бог продолжал говорить с ним, или что сказал ему, в течение какого времени он будет заключен в нем и когда выйдет из него. Самые достойные люди начинают иногда считать себя забытыми Богом, в особенности, когда скорби у них тяжелые и продолжительные. И не забудем, что Ной, как учит нас Святая Церковь, прообраз самого Христа, которому дано было пережить величайшую богооставленность в приобщении нам до конца нашего ради спасения. И, может быть, Ной среди нескончаемого шума вод взывал ко Господу, «Доколе, Господи, забудешь имя до конца, и не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю». Вы скажете, что это молитвы святого царя Давида, но они ведь берут начало из самой изначальной глубины. Несомненно одно, что и среди развершихся бездн Ной совершал свое плавание в уповании на Господа, до конца вверяя себя Ему. Он знал, что и ветры Ему повинуются, что Он говорит водам: «Придите», и они приходят, и говорит им: «Уйдите», и они уходят. И вот теперь Господь посылает иссушающий ветер, подобно тому, как Он пошлет перед Израилем на море Черном, чтобы воды расступились для Его исхода. Тот, кто посылает скорби, силен и дать от них избавление. Оно приходит, как правило, постепенно, подобно тому, как приходит рассвет, хотя Бог может дать его в одно мгновение. Он постепенно дает избавление, чтобы мы ценили каждый Божий день как дар, как возможность принять нам участие, пусть самое малое, и оно драгоценно, в том, что совершает для нас Господь. И чтобы мы никогда при этом не теряли надежды, что наступит день Господень, как полнота победы Божией, которая нам принадлежит. И мы видим, как Ной выпускает через окно ковчега ворона и голубя, чтобы удостовериться, что потоп прекратился. Он не мог предвидеть наступление потопа. Ему дано было знать об этом по откровению Божию. Но он должен был употребить обыкновенные средства, чтобы увидеть, сошла ли вода с лица земли. Это образ всей нашей духовной жизни. И благодать Божия, и наше участие, причем самое будничное, простое, прозаичное, мы не можем все время ждать от Бога откровений и чудес. Мудрость и трезвенность духовной жизни заключается в том, чтобы мы не пренебрегали нашими естественными дарованиями, прежде всего совестью и разумом. Однако и совесть, и разум раскрываются в полноте только тогда, когда они устремляются к благодати Божией. Остановимся более подробно на этой тайне и увидим, как все в Писании исполнено глубочайшего смысла. Выпущенный Ноем ворон, сказано, отлетал и прилетал. Покружив в окрестностях, садился на ковчег, и это мало удовлетворяло Ноя. Ной выпустил голубя, и он в первый раз возвратился ни с чем, а во второй — со свежим масличным листом в клюве, сорванным с первых деревьев, появившихся над водой. В книге «Бытия» сказано, что во второй раз Ной выпустил голубя через 7 дней после первого раза, и в третий раз еще через 7 дней. И, вероятно, в первый раз он выпустил его через 7 дней после того, как вылетел ворон. Святые отцы говорят, что это свидетельствует о почитании Ноем в ковчеге дня, посвященного Господу, и о вере его в наступление Дня Господня. День Господень, мы знаем, в Священном Писании – это день страшного суда и день всеобщего воскресения. И каждый воскресный день называется в Священном Писании Днем Господним. Голубь – образ благодатной души, которая, не находя места покоя для ног своих, ни мира, ни удовлетворения, ни в чем, что есть в мире, возвращается ко Христу и к Церкви Его, как к своему ковчегу. Ворон, говорят святые отцы, образ жизни по плоти, тех, кто сообразуется с миром сим и питается только земной пищей. Это тоже необходимо, но это не может удовлетворить человека Божия. И подобно тому, как Ной простер руку свою и взял голубя к себе в ковчег, так Христос бережно хранит и принимает с любовью тех, кто летит к Нему, ища небесного покоя. Масличную ветвь, символ мира, приносит не ворон, хищная птица, но кроткий и смиренный голубь. Голубиная кротость, говорят святые отцы, возводит душу к небесному покою и к истинной радости. И мы понимаем, радость Ноя, как будто Ной, подобно Аврааму, увидел день Христов и возрадовался, учась у того, кто кроток и смирен сердцем. Мы можем встретить у святых отцов и другое толкование. Закон был послан вначале подобно ворону, но он не принес вести о спасении. Бог посылает благую весть, как голубя, в виде которого Дух Святой сходит на водах иорданских. И все любящие Бога принимают Христово Евангелие, как масличную ветвь, возвещающую о прекращении навеки потопа, исполняются надеждою о близящейся для рода человеческого победе над смертью. Чудо в том, что это масличная ветвь, и утонувших во время потопа может спасти. Апостол Петр говорит, что Христос, сойдя в ад, находящимся в темнице, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, добавляет святой апостол Петр, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Святой Иустин Мученик говорит в связи с этим, что Господь, святой Бог Израилев, вспомнил о своих умерших. Снова мы слышим об этой вечной памяти. Вспомнил о своих умерших, чтобы возвестить им благую весть о спасении. Церковь верует, что все, кто приняли эту весть, получили спасение. Все из тех, кто погибли, нераскаянные, во время потопа. Не может быть спасения без покаяния. Но как могут покаяться те, кто никогда не встретились с любовью и святостью Божией, кто, как разбойник благоразумный, никогда не имел возможности быть рядом со Христом? Если нет другого имени, которым бы надлежало человеком спастись, Что сказать о тех, кто никогда не слышали этого имени? Ной проповедовал им о правде и о суде. И вот теперь они в аду предстоят перед Богом, предлагающим им масличную ветвь. Ни один человек, когда-либо живший на земле, не будет лишен возможности увидеть Христа и предложение Ему Божие спасение. Нет такого места в аде, которого бы не достигала благодать Божия. Отвергающий ее уподобится бесам, а встретивший однажды Христа на земле, неужели он сможет после этого не идти за Господом крестным путем любви, милосердия и покаяния? Аминь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Причтая прихожан храма святителя Николая, села Новый Милет, Балашихинского благочиния, настоятеля протоиерея Михаила, иеромонаха Василия, иерея Артемия, иерея Андрея, Натальи, Иулии, Маргариты, Валентины, Раисы, Лидии, Марии, Нины, Марии, Евдокии, Нины, Татьяны, Галины, Тамары, Максима, Нины, Надежды, Валентины. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Марта, 4 марта по старому стилю, Святая Церковь совершает память преподобного Герасима, святых мучеников Павла и Иулиании, преподобного Иакова Постника. Преподобный Герасим. Сей знаменитый святой сначала учился подвижничеству в египетской Фиваиде, а затем пришел на Иордан и основал там обитель, в которой жило около 70 монахов и которые существуют до сего дня. Для своего монастыря он ввел особый устав, согласно которому монахи 5 дней проводили в своих кельях, занимаясь плетением корзин и циновок. В кельях запрещалось разжигать огонь, все 5 дней вкушали они лишь немного сухого хлеба и фиников. монахи были обязаны держать свои кельи всегда незапертыми, так что даже если они их покидали, любой мог туда войти и взять что угодно. По субботам и воскресеньям собирались они в монастырскую церковь, имели общую трапезу с вареной пищей и выпивали немного вина во славу Божию. После этого каждый монах приносил и выкладывал к ногам игумена то, что сделал он за минувшие 5 дней. У каждого монаха была только одна одежда. Преподобный Герасим служил для всех образцом. В течение Великого Поста он не вкушал ничего, а только причащался святых тайн. Однажды встретил он рычащего от боли льва, в лапу которого вонзился шип. Герасим подошел к нему, перекрестился и вынул шип из лапы зверя. Лев настолько дал себя укротить, что пришел вместе со старцем в обитель и оставался там до его смерти. А когда старец скончался, лев умер от печали по нему. Святой Герасим присутствовал на 4-м Вселенском соборе в Халкидоне, в правлении Маркиана и Пульхерии. И хотя незадолго до того он отчасти склонялся к монофизитской ереси Евтихия и Диаскора, однако на упомянутом соборе был великим поборником православия. От ереси отвратил его преподобный Ефимий Великий. Из учеников преподобного Герасима самым славным был преподобный Кириак-отшельник. Преподобный Герасим упокоился в 475 году и перешел в вечную радость Господа своего. Святые мученики Павел и Иулиания, брат и сестра из Птолемаиды Финикийской, были страшно мучимы за Христа императором Аврелианом и, в конце концов, усечены мечом. Во время их мучений были явлены многие чудеса, при виде которых немалое число язычников обратилось в веру, так что и из них некоторые были в 273 году обезглавлены и приняли венцы. Преподобный Иаков Постник жил в VI веке. Настолько усовершился в богоугодной жизни, что молитвой исцелял самых тяжелых больных. Однако враг рода человеческого насылал на него сильные искушения. Так однажды некоторые насмешники подослали к нему развратную женщину. Лицемерила она пред ним и плакала, но мало-помалу соблазняла на грех. Увидев, что впадет он в грех, Иаков положил свою левую руку на огонь и держал ее так до тех пор, пока она вся не обгорела. При виде этого женщина исполнилась страхом и ужасом, покаялась и исправила свою жизнь. Впрочем, в другой раз не смог он одолеть искушение, но впал в грех с одной девицей, которую родители привели к нему как одержимую, чтобы исцелил он ее от этой напасти. Он и вправду изгнал из нее беса, но потом согрешил с ней, и, дабы скрыть свое падение, убил ее и бросил в реку. Как и обычно, от блуда недалеко и до убийства. 10 лет после этого провел Иаков в сугубом покаянии, живя в погребальной пещере. Но однажды узнал он, что Бог простил ему грех. Во время великой засухи, от которой страдали и люди, и скот, по его молитве земля оросилась дождем. Вот пример, подобный Давидову, как коварен злой демон. По Божию попущению способен он одолеть даже величайших столпов духа. Но опять-таки искренне кающимся Бог по своему милосердию прощает и самые тяжкие грехи, не наказывая их, когда они сами себя карают. Чем больше высота, тем и больнее падение. Кто на гору взошел, тем важно охранение. Святой апостол пишет всем в благое наставление: кто мыслит, что стоит, блюди себя, чтобы не упасть. Побойся Бога, а на собственную не надейся власть. Иаков постник исполином был по высоте души, но с крутизны сорвался, его дьявол сокрушил. Ведь грех один всегда к другому простирается. Так гнусный блуд коварного убийства домогается. Одно падение может расточить всю добродетель. Иаков погибал, но Бог, великий благодетель, на покаянье время дал ему, чтоб душу исцелить, чтоб с раной затянувшейся прощенье получить. В худом амбаре быстро повреждается зерно. В палаты благовонные через разбитое окно, если вползет хоть горстка полевых жуков, благоухание уходит, запах будет не таков, и сотни боевых побед на пользу не пойдет, если в последней битве с плеч голова спадет. Ведь жизнь духовная — борьба против незримых орд. На поражение обречен заранее тот, кто нерадив и горд. Но тех, кто имя Божие смиренно призывает, таких Господь в обрани сей усердно защищает. Рассуждение. Если людская философия могла удовлетворить человека, почему тогда философы Иустин и Ориген стали христианами? Почему Василий и Златоуст и Григорий, изучившие в Афинах всю эллинскую философию, приняли крещение? И блаженный Августин, наставленный как в эллинской, так и в римской мудрости, почему, отвергнув все, начал искать спасение и света в вере Христовой? И святой Климент Римский, который был весьма богат и образован, и святая Екатерина, происходившая из царского дома и знавшая всю светскую египетскую мудрость, и царевич Иосаф в Индии, которому была известна вся философия индийская, и многие-многие другие, которые сначала искали объяснение мировой загадки и света своей души в философии, а потом приступили к церкви и поклонились Владыке Христу. Созерцание. «Да созерцаю таинство причащения, как присутствие Господа Иисуса в церкви на земле, а именно, как исполнение Его обетования, се, я с вами, во все дни до скончания века, как Его непрестанную поддержку верующим, которым Он сказал, без Меня не можете делать ничего». Проповедь о нерешительности Пилата. С этого времени Пилат искал отпустить его. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. Евангелие от Иоанна из главы 19. Откуда эта противоречивость в Пилате? Откуда такое раздвоение воли в одном и том же человеке? Пока предстоял Пилат свету лица Христова, от всего сердца хотел он отпустить праведника. Но когда обуяла его тьма иудейская, он согласился с делами тьмы. Это семя, павшее в тернии. Пока над семенем сиял лик Христов, оно проросло и взошло. Но как только лишилось оно света, тотчас заглушил его мрак терния. Пока Господь Иисус владычественно говорил Пилату о Царе Небесном, «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше», Пилат чувствовал себя побеждаемым страхом пред Богом, Но когда толпа иудеев крикнула Пилату: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю», Пилат был полностью сломлен страхом перед царем земным. И страх за плоть возобладал над страхом за душу, как и поныне это порой случается. Пилат был учеником светской мудрости, а светская мудрость не дает сил, но вселяет страх. Светская мудрость поддерживает не душу, а тело. Светская мудрость вселяет страх не за душу, а за плоть и за все плотское. Вот и в Пилате наблюдаем мы ясный и несчастный пример того, каких людей, минуя Бога и наперекор Христу, воспитывает светская мудрость. Впрочем, слабохарактерная и шаткая душа Пилата — это показательный тип не только язычников, но и неутвержденных христиан. Некоторые христиане изо дня в день неощутимо, а подчас и бессознательно, то порываются освободить Христа от мрачного и преступного иудейского инстинкта в себе, то опять, повинуясь этому инстинкту, равнодушно отправляют его на распятие. Это, как правило, бывает в том случае, когда тот или иной христианин нарушит какую-либо Христову заповедь во имя исполнения некой своей телесной прихоти. То свет этой заповеди озарит сердце слабовольного христианина, то плотская тьма настолько над ним сгустится, что он полностью ей уступает. Господи, долготерпеливый, не отврати света лица Твоего от нас ни на мгновение ока, дабы не одолела нас тьма. Господи, помоги нам прибыть чадами света до конца. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами говорим сегодня, как всегда, о семье, о том, что она по-прежнему является самой главной ценностью нашей жизни. И по-прежнему все то, чем она наполнена, является предметом наших чаяний, заботы, ответственности. И только от нас зависит, чтобы мы сделали жизнь нашей семьи лучше. Сегодня с вами хотела поговорить о таком явлении нашей жизни, которое, к сожалению, уже становится фактом, которое, к сожалению, набирает силу, входит в права. Явление называется «суррогатное материнство». Я произношу эти слова всегда, имея в виду кавычки, потому что материнство не может быть суррогатным. Суррогат ведь это подделка, это не настоящее. Может ли материнство быть подделкой или не настоящим? Материнство — это понятие святое. И, наверное, смысл этого социального изменения, о котором я сегодня с вами буду говорить, как раз в том, чтобы разрушить святость материнства, уничтожить ее, девальвировать, свести на нет, чтобы материнство стало просто разменной монетой, просто способом получения достаточно легкого, несмотря на всю тяжесть самого процесса, заработка. И на самом деле это очень опасный процесс, очень опасная тенденция, потому что мы незаметно, привыкаем к тому, что материнство отныне не является нашей ценностью. Итак, суррогатное материнство появилось в нашей стране как факт, как явление в 90-х годах 20 века. Был описан случай, когда мать выносила ребенка для своей дочери, которая, к сожалению, родилась с аномалией, с отсутствием репродуктивных органов. Ну, это было, конечно, актом жертвенности, материнской любви, помощи, поддержки. И в таком случае, возможно, мы готовы принять такие шаги, но я речь веду сегодня совершенно о другом явлении. Я сегодня с вами говорю о материнстве, которое становится коммерческим. Мы сегодня с вами сопоставляем совершенно несопоставимое. Материнство и коммерция. Материнство и суррогат. Предыдущая редакция «Закон об охране прав здоровья», который действовал на территории России, суррогатное материнство существовало, но не имело такого развития. К моменту, когда мы с вами обсуждали новый закон об охране здоровья граждан Российской Федерации в 2011 году, ситуация изменилась кардинальным образом. И те процессы, которые были прописаны, но не существовали, стали существовать столь явно, что прежде прописанных норм для них не хватало. Поэтому в новом законе появилась норма о существовании суррогатного материнства, о существовании искусственного оплодотворения, о праве на рожденного в таком случае ребенка, которое не было прописано в предыдущей редакции, и если мама по чечаянию соглашалась на то, чтобы бездетной богатой семье передать своего рожденного младенца за деньги, но, родив его, меняла свое решение, то потенциальные покупатели ничего не могли с этим сделать. По закону права на этого ребенка принадлежали матери, которая его родила. Новый закон меняет эту ситуацию и вводит в право тех родителей, которые стали донорами для этого ребенка. Вот это кардинальная перемена. Мать превращается в контейнер. Мать превращается в инкубатор. Мать уже больше не является матерью. Появляется новое понятие – биологическая мать, кровные родители. Нам вносят очень много слов в нашу жизнь, новых слов, с новым смыслом. Мы должны очень внимательно относиться к тем новым словам, которые появляются в нашей жизни, проверять их на безопасность. Потому что новые понятия вводят в нашу жизнь новую реальность. А теперь об информационном сопровождении новых процессов. Мы все с вами были свидетелями необыкновенно раздутой в СМИ истории про появление ребенка, дочери у самого Филиппа Киркорова. СМИ захлеб рассказывали о том, что певец обзавелся дочкой, что он скрывает имя матери, что когда-нибудь он покажет девочку и суррогатную мать. СМИ высказывали предположение, кто этой суррогатной матерью является. Певец хранит интригу, подогревает этот интерес, а иначе о чем будут писать журналы и газеты. Но в этой истории для нас важно не это. В этой истории важно другое. Потому что истории такие просто так не бывают. По законам жанра за историей следует цель. Цель создания информационного повода в виде истории про дочку Филиппа Киркорова – это начало кампании по наращиванию суррогатного материнства. Суррогатное материнство становится очень прибыльным бизнесом. В интернете, кликнув слово «суррогатная мать», вы наберете очень много материала на эту тему. Вы увидите советы, как найти суррогатную мать. Вы увидите различные истории о том, как предприимчивые девушки зарабатывают в этой сфере. Не становясь матерью, конечно, мошенничая, но получая деньги с доверчивых мужчин или семей. И много-много разного. То есть появился некий жанр, появился новый сленг. Суррогатную маму теперь называют «сурмама». И когда советуют, где ее можно найти, тоже есть самые различные способы, предложения, описания и так далее. Есть клиники, которые специализируются на суррогатном материнстве. И это вообще процесс, конечно, очень-очень прибыльный. Потому что стоимость одного ребенка, понимаете, о чем мы говорим? Стоимость ребенка, да? В этом процессе составляет 1 миллион рублей. Столько должен заплатить потенциальный кандидат в родители. Эти деньги потом поделятся между организацией, которая занимается посредничеством, и какое-то вознаграждение будет выплачено матери. За здоровьем матери будут следить, конечно, будут ее хорошо кормить, как индейку перед Рождеством, и будут содержать ее под надзором, чтобы она ничего не сделала того, что не позволит получить товар. И вот здесь вот самые важные моменты. Суррогатное материнство превращает людей в товар. Превращает в товар детей, превращает в товар матерей. Вы знаете, когда мы поднимаем эту тему на встречах, на семинарах, на родительских стояниях, всегда находится часть людей, которые не соглашаются с моей точки зрения. Часть людей, причем даже православных, исповедующих свое причастие православной конфессии, к православной вере. Они говорят о том, ну а как же, а вот если? Вот если надо, вот бездетная пара. Вот они не могут родить, а как же? Ну надо для них тогда родить. Надо тогда им помочь. Давайте говорить так. Ребенка паре, матери не дает ни опека, ни знакомые, ни любая самая распрекрасная суррогатная мать. Ребенка паре дает Господь. И в его воле дать его даже тем, у кого нет на это никаких перспектив. И Писание хранит такие случаи, мы с вами прекрасно об этом знаем. Но наше общество сейчас занимается богоборчеством в самых разных точках приложения своих сил. И вот это вот одна из таких точек. Мы боремся с Божьим промыслом, мы стараемся его изменить, стараемся настоять на своем и стараемся определить собственные траектории своей собственной жизни. Если мы этого хотим, то мы это и получим. Но вопрос, будет ли для нас это полезно? Итак, если мы говорим о том, что суррогатное материнство все равно необходимо, то мы должны говорить о том, что вообще материнство, обычное материнство, нам уже больше не нужно. И мы тогда с вами будем говорить о том, что мы отказываемся от своего первородного права на собственного ребенка. Мы тогда вступаем в товаро-денежные отношения по производству детей. Вот попробуйте встать на мою точку зрения и попробуйте со мной согласиться. Я думаю, что когда мы так смотрим на процессы, мы понимаем, что нам не нужно закрывать глаза на то, что это все происходит. Девальвация наших ценностей и обесценивание становятся общим местом для нашей жизни. К сожалению, мы не видим ничего страшного в том, что дети станут товаром. И мы не видим ничего страшного в том, что мы не пугаемся того, что это происходит в нашей жизни. Я призываю вас всех не отворачиваться от этой проблемы. Я призываю вас всех воспитывать ваших детей так, чтобы им никогда не захотелось купить ребенка или продать его. Чтобы для них было неприемлемым торговать жизнью. Это ключевые моменты нашего бытия. И если мы от них откажемся, то мы станем на путь расчеловечивания. Конечно, мне могут сказать, что мы и так уже стоим на этом пути. И, возможно, я соглашусь с этим утверждением. Но я хочу сказать следующее, что мы всегда имеем возможность с этого пути вернуться. Давайте это будем делать. Давайте будем стоять на своей правде, что материнство – это самая главная ценность в нашей жизни, что дети – главная ценность нашей семьи, а семья – главная ценность нашего бытия. Давайте будем ее защищать. Давайте будем любить своих детей и не предавать их ни под каким видом, даже если это предательство будет неявным. Любите своих детей. Берегите своих детей, защищайте своих детей. Ни в коем случае их не предавайте. Микрофоном была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Уважаемые слушатели, мы продолжаем знакомство с духовным наследием преснопамятного иерея Даниила Сысоева. Прозвучит продолжение беседы о внешней молитве из цикла «Инструкция для бессмертных».
Ну, вообще-то, в древней церкви всегда поясным поклоном кланялись. Да. Ну, вот есть вопрос один, поклонение перед святыми дарами, богоподобное, боголепное, оно может быть, в принципе, земным, но по-нормальному, конечно, должен быть поясной поклон, и в воскресенье тоже. Теперь, что касается внешнего вида, говорит молитва. Человек должен молиться в определенном виде, опрятно, должен быть одет, у него должны быть желательно вымытые руки, как знак очищения его чистоты. Почему? Зачем, чтобы не снять с себя крестным знамением, там, грязными лапами? Вот в древней церкви всегда при входе в храм стоял умывальник, чтобы умыть руки всем приходящим. И вот сейчас священник, когда совершает Евхаристию, обязательно умывает руки. Два раза, почему обычно? За время совершения Евхаристии. Вот. И, конечно, поэтому дома, когда вы читаете, стоите на утренней молитве, сначала нужно умыться. А не потом, как некоторые делают. И потом удивляются, почему там на молитве одним глазом смотришь, что не высыпаешь. Еще никак проснуться не можешь. Нет, конечно, надо умыться. И чтобы с умытыми руками, как знак чистоты души, нужно приступить к молитве Господу. Одет человек должен быть соответствующий своему полу. 23 глава книги Второзакония говорит, что мужчина, одевающий женскую одежду, и женщина, одевающая мужскую одежду, проклят перед Господом. Это мерзость перед Господом. Поэтому надо одеваться в соответствующую полу одежду, в зависимости от той традиции, в которой мы находимся. Ну, понятно. В зависимости от народа, где вы находитесь. Если вы находитесь в Шотландии, для мужчины быть в кипце не грех. Но в России это будет неприлично. Точно так же, как женщина, если находится в солнечном Узбекистане, она вполне может прийти на молитву в шароварах, которая нормальная, естественно, для Узбекистана. Так? Но в России, конечно, женщина должна быть в юбке, именно таков способ определения пола российской традиции. Вообще, я считаю, мое личное мнение, опять я оговорюсь сразу, что я считаю, что вот в силу там, зимой никакого греха в поддевании брюк под юбку нету. Многие люди говорят, что как же, какие проблемы, как же там холодно, замерзли и так далее. Но нет такого греха поддевания брюк под юбку. Я знаю, что в ряде народов России, например, среди татар, действительно распространена практика там, именно таким образом показывать женский пол. Ну, помните, что принцип какой? Чтобы женщина отличалась от мужчины по внешнему виду. Теперь по поводу, в каком виде можно молиться. Мы все с вами знаем, что молиться мы можем непрестанно, когда мы идем по улице и какие-то дела делаем. И здесь внешний вид не имеет никакого значения. Но когда мы специально выделяем какое-то особое молитвенное правило дома, или тем более приходим в храм Божий, есть определенные правила для молитв. Оно изложено у апостола Павла, где дается значение, богословское значение вот этих молитвенных правил. Дальше апостол говорит, это 11 глава послания к Коринфянам. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, то пусть покрывается. Стрижется, называется, не подстригает кончик там волос или там какую-то стрижку себе делает. Называется, стрижется на лос. То есть, в принципе, апостол позволяет жене, замужней женщине молиться с открытой головой, при условии, если она будет бритая на лосо. Так что, кто хочет, пожалуйста, милости просим. Ибо муж не должен покрывать голову, потому что он образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Но ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Итак, сам знак покрывала, который носит женщина в храме, во время молитв, это знак для ангелов-хранителей и для ангела, который присутствует во время совершения таинств, который присутствует в храме с момента его освящения, который возносит наши молитвы перед лицом Господа. Вот поэтому замужняя женщина должна носить знак власти над собой, а с другой стороны, мужчина обязан снимать шапку, знаете, потому что разум его должен быть полностью открыт для Бога. Например, в том случае, если же мужчина находится под властью кого-то, какой-то некой богом установленной иерархии, у него голова тоже во время молитвы покрывается. Примером того могут быть, например, священники, покрывающие в некоторые моменты службы голову, да, в знак подвластности им епископу. Или епископ, да, который, будучи подвластным Христу, как лично положено им, поэтому покрывает голову в некоторые моменты службы митры. Это вот знак тоже подвластности. Тем более, тем паче, что епископы, они монахи, чаще всего бывает. Монах, он тоже знает, носит знак власти над собою, настоятеля на голове своей. Именно в силу этого голова у монаха покрывается. Та же самая логика. Как вы видите, здесь нет ни ущемления женщин, но тот же самый общий принцип. Что же касается незамужних женщин? Вот вопрос такой возникающий. Дело в том, что действительно в России, да и в других странах мира всегда существовало раньше четкое разделение между незамужней женщиной и замужней. В определенном возрасте, это обычно лет 12, девочки впервые покрывали голову, как знак совершеннолетия, но причем покрывали голову особым образом, платки особенным образом завязывались, не так, как у замужней женщины. Замужние женщины обычно завязывались сзади, а у девочек вот так вот завязывались. Это была такая разница. Но сама по себе традиция покрывать голову девочкам, она, конечно же, не изначально не соответствует букве Священного Писания. В Древней Церкви существовал даже спор, очень суровый спор, связанный с появлением ереси монтанистов. Монтанисты утверждали, что слово, что жена должна покрывать голову, это касается вообще любой женщины, любого возраста. Вселенская Церковь выступала против этой традиции. Вот. Однако же в ряде мест, под влиянием одного крупнейшего монтаниста Тертуллиана, традиция покрывать голову всем женщинам, она восторжествовала, например, в России. Тем не менее, греха на той женщине, которая молится с ней покрытой головой, если она или еще не замужем, или освободилась от мужа, не будет. Греха не будет, но кроме того, что единственное, что она будет соблазнять ближних своих. А это вот уже вещь нехорошая, понимаете, да? Апостол Павел говорит, что лучше я не буду есть мясо, чтобы не соблазнять брата своего, так ведь? Поэтому, конечно, лучше покрывать голову, даже в том случае, если это не обязательно. Почему? Чтобы не соблазнять ближних своих. Вот и единство в этом цель. Потому что эти вещи не настолько суровы, чтобы там мы из-за них начинали скандалы церквей божьих. Хотя вот если вы приедете там на восточную церковь, например, в Грецию, вы и увидите там женщин с непокрытой головой, молящихся Богу, вы помните, что не всегда они согрешают. Бывают у них случаи, когда и замужняя женщина приходит с непокрытой головой, что неправильно. Но незамужняя, в принципе, молиться с открытой головой имеет право. Вдова разведенная, то есть та, которая не замужем, а может молиться с открытой головой. Вот. Это касается замужней, замужней должна всегда покрывать во время молитвы, вот имеется правило, имеется, да, а не каких-то личных дел. А те, которые не замужем, они могут молиться с непокрытой головой дома в любое время. Там были разные совершенно подходы, то есть разные были попытки истолковать вот эту норму, но букву Священного Писания говорит именно так. Все остальное это лишь традиции в рамках вот единой общей библейской традиции. Есть также норма, которая прямо апостола Павла дана о том, как должна быть выглядеть женщина во время молитвы. Сказано, также жены должны находиться в приличном одеянии. Там стоит слово «катастоли». Слово «катастоли» означает дословно длинную одежду, доходящую до щиколоток. Вот это, собственно говоря, нормально было одежда в древности. Но мы не будем говорить про длину сейчас юбок вымерять, но я думаю, что понятно, что мини-юбка, она в храмах Божьих неуместна, согласитесь. Это даже и сама совесть там об этом говорит. Точно так же, как неуместно, точно так же, будем абсолютно справедливы к мужчинам, появление в храмах в шортах, очевидно. Тем более в этих семейных трусах именно бермудами сейчас. Вот. Эти все вещи, они абсолютно неуместны, потому что человек должен быть в приличном одеянии. Опять-таки, мы здесь перед нами, опять-таки, норма прямо Священного Писания.
Прозвучала вторая часть беседы о внешней молитве из цикла «Инструкция для бессмертных». Продолжение слушайте в следующую пятницу в это же время.
Оптинской цветник. Преподобный Анатолий Старший. годы жизни 1824-1894. Молитва. Молитва к Богу всякая доходна. А какая именно, об этом мы не знаем. Он один судья праведный, а мы можем ложь признать за истину. Молись и веруй. В церкви не бесчинствуй, то есть не говори и глазами не води, а то Бог попустит дьяволу осквернить и твою храмину. Если мешают молиться, не унывай, а смиряйся. Молитвы или правила, когда исполнишь, благодари Бога, а не исполнишь, зазри себя. Ничто так не помогает молитве, как терпение скорбей и любовь к ближним. Чтобы утвердилась молитва, лучшее самое средство — терпеть скорби и презрение. Касательно правила скажу. Справляй как удобнее, только старайся совсем не опускать. Да чтобы ум был занят молитвою и Богом. Если желаешь иметь мир, то имей Иисуса. Если не в сердце, то хоть в устах. Знаю, что без привычки звать Его постоянно трудно и очень трудно. Да кто ж от тебя требует, чтобы ты неустанно твердил сию молитву Иисусову? Делай по силе, делай со смирением и самоукорением, и обыкнешь, и полюбишь ее так, что и насильно не оторвут от нее, потому что она сладка и радостотворна. Будь готов встретить скорби, ибо всем, кому слюбится Иисусова молитва, враг никогда не ответит без отмщения, но непременно научит или старших, или младших, а уж пакостей непременно натворят. Молитва Иисусова не может быть крепка без крепких скорбей. Во время молитвы окаивай себя, как недостойного произносить имя. Непрестанно славословимое на небеси и на земли ангелами и человеками. О скорби собирай как сокровище, ибо это очень способствует Иисусовой молитве. Вначале молитва Иисусова всегда бывает тяжка и нечиста, а после — усладительна. Молитва Иисусова не только не мешает, но даже способствует слушать чтение и пение, и помогает обыкновенной церковной и келейной молитве, и услаждает, очень услаждает сердце и дух, делает мирным, и мысль дает светлую. Что касается тягости на душе, то я тебе говорил и говорю, единственное средство быть покойной и веселой — это молитва Иисусова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.